Четвертое. Как когда-то в Турноне. Мы должны пропустить 9 дней, протекших с того утра, когда произошел арест Боревера, до вечера, когда ему был вынесен приговор. К 10 часам этого вечера Нострадамус, расположившись на восточном диване, спал одним из этих глубоких абсолютных снов, в какие он сам погружал себя, или при посредстве снотворных, или же просто усилием воли. Внезапно он проснулся, дверь бесшумно отворилась, и Джино вошел. В тот же миг Нострадамус был на ногах, глаза ясные, дух просветленный. Джино поклонился и сказал: «Дело сделано, сеньор. Молодой человек приговорен. Ему отрубят голову послезавтра в 9 часов утра. Эшафот будет возведен на Гревской площади». Маленький старик исчез, без шума, как всегда. По крайней мере, Нострадамус был уверен, что он удалился. Но Джино укрылся в темном углу, откуда он внимательно наблюдал за тем, кого называл своим метром. Это пламя сверхострого разума, уже замеченного нами, сверкало теперь в глазах маленького старика. Он не ухмылялся больше. Жуткое спокойствие беспристрастного судьи застыло на его лице. «Приговорен», — глухо повторил Нострадамус, когда он подумал, что остался один. «Этот молодой человек скоро умрет, и мое сердце плачет. Спасти его? Зачем?» Долгая тишина. «Пусть предначертания сбудутся. Поскольку рояль де Боревер — инструмент мести, посланный мне, я должен использовать этот инструмент до конца». Он сделал 2 быстрых шага к двери. Потом вдруг остановился и прикрыл глаза рукой. Сквозь сжатые пальцы скользнули слезы. Из своего темного угла Джино жадно смотрел на эти слезы и слушал рыдания Нострадамуса. К полуночи Нострадамус входил в Лувр. Эта слабость, на мгновение сломившая его волю к мести, исчезла. По замку тотчас распространилась весть о прибытии целителя. Нострадамус ненадолго встретился с королевой. Екатерина ждала этого прихода целителя с глухим раздражением. С того дня, как Генрих упал на ристалище, обливаясь кровью, она опасалась. Кто знает, не захочет ли он спасти короля, думала она. Она приказала немедленно впустить Нострадамуса и, вглядываясь в него, пытаясь проникнуть в его душу, сказала: «Вы явились спасти его величество». «Мадам», — сказал Нострадамус, — «ничто не может спасти короля». «Даже вы?» «Особенно я». «Вы хотите его видеть?» — подхватила Екатерина. «Так надо», — резко ответил Нострадамус. Екатерина на минуту задумалась. Потом глухим голосом проговорила: «Что ж, итак, смерть короля неизбежна. Что бы вы там ни думали, я испытываю глубокое горе. Я его любила. Но если ничто не может спасти короля, то ничто также не сможет спасти убийцу». ничто. Я клянусь в этом Богом. И медленно королева протянула руку к распятию. Мрачная улыбка пробежала по губам Нострадамуса. «Да», — сказал он, — «и однако кто знает, действительно ли виновен Рояль де Бревер?» Королева сжала руку мага и непререкаемым тоном проговорила: «Он особенно виновен знанием того, что права моего сына Анри могут быть оспорены». Нострадамус опустил голову. Он понял, что действительно ничто на свете не сможет спасти того, кто должен быть казнен. Однако, не особенно отдавая себе отчета в мыслях, бродивших в нем, он попробовал последний аргумент. «Мадам», — сказал он, — «есть человек, не считая меня самого, кто знает то же, что знает этот несчастный молодой человек, и тем не менее вы ему позволили бежать». «Монтгомери?» — бросила королева с жуткой улыбкой. «Он тоже умрет, не сомневайтесь». «И я», — буркнул Нострадамус. «Вы?» «О, вы! Я знаю, что вы меня не предадите, что бы ни случилось. Идемте, я вас проведу к королю». Несколькими мгновениями позже Нострадамус оказался перед постелью, где агонизировал раненый, и по приказанию королевы он был оставлен один в королевской комнате. Король был неподвижен. Дыхание очень слабое, обескровленное лицо. Повязки на голове закрывали раненый глаз. Нетронутый глаз прикрыт веками. Нострадамус поднял руку короля, потом отпустил. Рука бессильно упала. На самом деле король был в агонии. Сознание и чувства уже покинули его. Нострадамус, стоя со скрещенными на груди руками, разглядывал его. Здесь, перед его глазами, проживая свой последний час, лежал человек, сделавший несчастьем его жизнь. Неторопливо он воскрешал в памяти свою загубленную юность. Счастье, что могло бы стать его уделом на земле, если бы он не встретил этого человека. И странная вещь, ужасная, может быть, Нострадамус не испытывал перед этим агонизирующим той радости, какую надеялся обрести. Его месть ускользала от него. Это не было жалостью, это не было пресыщение ненавистью. Это было самое жуткое чувство, какое может засесть в человеческом мозгу — чувство пустоты, бессмысленность, страшная бессмысленность всего. Нострадамус допрашивал себя. «Постой», — говорил он, — «то, что со мной происходит, абсурдно, безумно, невозможно. Я ненавижу этого человека. Я хочу, чтобы он умирал в полном сознании своего преступления и своего проклятия. Что же происходит во мне? Почему моя ненависть мертва?» «Мертва? Нет. Но между моей ненавистью и мной встает еще какое-то чувство, будто ширма. Что это за чувство?» Пока он произносил эти слова, он постепенно осознавал, что плачет. Он заметил, что если его ненависть исчезла, то только потому, что чувство боли захлестывало ее. В нем не было больше места ни для чего, кроме боли, и когда он искал причину этой боли, подавлявшей его вплоть до уничтожения всех других живых сил души, он ясно видел, что плакал потому, что рояль де Бревер был приговорен.